Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Вице-президент США Джо Байден на переговорах с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Киеве обсудит сегодня выполнение Женевских соглашений и предоставление Украине финансовой помощи. Ситуация в Донецкой и Луганской областях, в Славянске. На улицах снова появились милицейские патрули. Павел Дуров уволен с поста генерального директора социальной сети ВКонтакте. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступит сегодня в Госдуме с отчетом о работе правительства. Белорусский лидер Александр Лукашенко выступает с ежегодным посланием к народу и национальному собранию. А также в Бостоне состоялся очередной городской марафон. Его участниками стали и те, кто был ранен год назад в результате теракта на финише дистанции. Судьба Шуховской башни в Москве. Удастся ли градозащитникам добиться ее сохранения на прежнем месте? У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. В Киеве сегодня находится с официальным визитом вице-президент США Джо Байден. Он встречается с премьер-министром Арсением Яценюком и исполняющим обязанности президента Украины, спикером Верховной Рады Александром Турчиновым. Официальная повестка переговоров, консультации с правительством Украины относительно того, что международное сообщество должно предпринять для стабилизации и укрепления украинской экономики, а также для помощи Украине в проведении конституционной реформы, в децентрализации и в усилиях по борьбе с коррупцией и проведении свободных выборов 25 мая. Но от Байдена ждут и сигналов о том, что будут делать США, если на этой неделе станет очевидным невыполнение России Женевских договоренностей, то есть отказ предпринять усилия по деэскалации напряженности на юго-востоке страны. На прямой связи из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. С кем уже успел встретиться Джо Байден со вчерашнего вечера, когда он прилетел в город? Какие сделаны заявления, официальные и неофициальные?
Здравствуйте, Марк. Пока никаких неофициальных, неофициальных заявлений от имени Джона Байдена не прозвучало. Действительно, он прибыл в украинскую столицу во второй половине дня вчера и после этого встречался только с представителями американского посольства. Сегодня он встречается с украинскими властями. Уже более двух часов проходит встреча вице-президента США с исполняющим обязанности главы государства, спикером парламента Александром Турчиновым. Эта встреча проходит в Верховной Раде, и после этого Джо Байден встретится с премьер-министром Украины Арсением Яценюком и затем выступит перед депутатами Верховной Рады. Предполагается, что главный месседж, с которым Байден выступит на украинскими парламентариями, это национальное единство и успешная конституционная реформа с учетом перспектив и пожеланий всех украинцев. Ну а на встрече с украинскими властями сейчас обсуждаются вопросы, связанные со стабилизацией ситуации на юге-востоке страны, а также планы проведения президентских выборов на Украине 25 мая. Ну, собственно, предполагается, что по результатам переговоров будет пресс-конференция, и вице-президент США может объявить о мерах помощи Украине, в частности, в сфере экономики и энергетики, а также, возможно, о предоставлении материально-технической помощи Украине в военной сфере. Что касается технической помощи в энергетическом секторе, здесь речь может идти, в частности, о предоставлении Соединенными Штатами Украине технологий повышения энергоэффективности. В условиях, когда Россия повышает для Украины цену на свой газ, украинское правительство сейчас занимается как энергоэффективностью, так и поиском альтернативных источников поставок. Ну, также известно, что кроме политиков, кроме властей, вице-президент сегодня встретится и с представителями гражданского общества. Это порядка 25 человек, представляющие самые разные группы населения и занимающиеся самыми разными вопросами, от борьбы с коррупцией до вопросов культуры. Марк.
Спасибо, Владимир. Из Киева передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Какой сигнал Белый дом хочет послать вместе с Джо Байденом украинским властям, а также России и Евросоюзу? С американскими экспертами об этом побеседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В тот день, когда в Женеве начались, но еще не завершились четырехсторонние переговоры, и, вероятно, в предвидении их далеко не обнадеживающих итогов, администрация Обамы объявила о принятии давно откладывавшегося решения о предоставлении вооруженным силам Украины материально-технической или, как ее еще называют, нелетальной военной помощи. каски, медицинские принадлежности, водоочистные устройства, палатки. По словам президента Обамы, если договоренность, достигнутая в Женеве, не будет выполнена уже в ближайшие дни, и в частности не произойдет разоружение незаконных боевых формирований, которые дестабилизируют положение в населенных пунктах на востоке Украины, то к России будут применены дополнительные санкции. Помимо Женевского соглашения, конкретизирующего условия деэскалации обстановки вокруг Украины, Киев, Москва и Евросоюз договорились провести консультации по проблемам поставок российского газа в Европу. Другими составными контекста визита Байдена являются усиление воздушного патрулирования НАТО над Балтией и временное незначительное увеличение вспомогательного американского персонала на одной из баз ВВС в Польше. Однако о постоянном размещении в стране американских сухопутных сил, к чему призывает Варшава, речи пока не идет, ибо это означало либо денонсирование основополагающего акта 1997 года о взаимоотношениях НАТО и России. Как не рассматриваются на настоящий момент и развертывание военно-морских сил Альянса в Черном или Балтийском морях, либо в Восточном Средиземноморье. Не желая усугублять конфронтацию, но и чураясь бездействия, администрация Обамы надеется на благотворный эффект высокосимволичных дипломатических жестов, как-то отправка второго лица в государстве, вице-президента, в горячую точку планеты, замечает собеседник Радио Свобода, профессор городского колледжа Нью-Йорка Раджан Минон. Командируя Байдена в Киев, Белый дом желает укрепить доверие к своей политике и новой украинской власти, и европейских союзников США по НАТО. Ту же цель преследовали визиты в Киев госсекретаря Керри и, как мы сейчас доподлинно знаем, директора ЦРУ Джона Бреннана. Визит последнего косвенно подтвердил пресс-секретарь Обамы, сделав общее замечание на предмет того, что в зарубежных турне главного американского разведчика нет ничего необычного. Я так не думаю. На мой взгляд, время и место для поездки Бреннана были выбраны неудачно. Я вовсе не исключаю, что Бреннана было что обсудить с украинцами по существу. Я лишь сомневаюсь, что для этого требовалось его физическое присутствие в Киеве, которое Кремль мог воспринять только как афронт. Дипломатически, я бы сказал, это был довольно-таки топорный шаг. Итак, поездка Байдена призвана укрепить доверие новой власти в Киеве к украинской политике США, которая связывает с предстоящими 25 мая выборами надежды на урегулирование кризиса. Но это лишь одна из задач, которую ставит перед собой Белый дом, подчеркивает Раджан Минон. Вторая задача – это не допустить какого-либо авантюристичного шага со стороны Киева, который дал бы Путину предлог для вооруженного вмешательства. Не допустить, иными словами, повторения грузинского сценария, ибо всякое упование на президентские выборы будет в этом случае уже полной бессмыслицей. Обама направляет в Киев близкого себе и очень влиятельного человека, дабы у украинцев не оставалось никаких сомнений в том, что Вашингтону такой поворот событий совсем не с руки. По причинам, надо сказать, как вполне благородным, поскольку вооруженное вмешательство чревато риском крупного кровопролития, так и прагматическим, сводящимся к нежеланию оказаться в ситуации, где отвечать на ходы России надо будет уже очень решительно, а делать это в силу целого ряда политических, бюджетных и идейных соображений совсем не хочется. Так что у визита Байдена, как мне представляется, двойная цель – поддержка и одновременно остраска киевских политиков. Объявление о визите Байдена по замыслу администрации должно было также посодействовать большей сговорчивости России на переговорах в Женеве, полагает Минон. И, наконец, еще одна цель поездки вице-президента, по мнению нью-йоркского профессора, заверить киевских политиков, что Вашингтон не будет через их головы напрямую договариваться с Москвой о государственном устройстве Украины или о ее возможном внеблоковом статусе. Второй наш собеседник – Стивен Буччи, отставной офицер американского спецназа и высокопоставленный сотрудник Пентагона в администрации Буша-младшего. В настоящее время он работает в научно-исследовательском фонде «Наследие». Мне кажется, Белый дом не до конца осознает возможные негативные последствия отправки вице-президента в Киев. С одной стороны, Байден, на мой взгляд, далеко не тяжеловес в вашингтонской табеле о рангах. Никаких независимых суждений, отличных от Обамы, он не имеет, и полномочий принимать решения у него нет. Поэтому его поездка – это чистый пиар. С другой стороны, просто в силу занимаемой должности, он своими действиями и заявлениями в глазах иностранных аудиторий олицетворяет американскую власть самого высокого уровня. И провал его личной миссии в Киев, а вероятность этого очень большая, неизбежно ударит рикошетом по репутации Соединенных Штатов. Белый дом, такое у меня сложилось представление, то и дело забывает, что в конфликте России и Украины США являются не посредником, не честным маклером, как любил поговаривать Бисмарк, а весьма заинтересованным лицом. А потому Москва постарается сделать все, чтобы миссия Байдена успехом не увенчалась. Таким образом, ее потенциальные минусы намного перевешивают гипотетические плюсы. Поездка Байдена, пожалуй, могла бы иметь должный резонанс, если бы администрация предварила ее зримой и весомой поддержкой Украины. А так, опасается Стивен Буччи, визит, по всей видимости, окажется холостым выстрелом. Очень показательно, что в канун визита Байдена Белый дом, скрипя сердце, объявляет о предоставлении нелетальной военной помощи Украине. Как будто Украина — это какая-то нищая страна третьего мира, у которой нет средств на то, чтобы пошить форму для своих солдат. Украина — это европейское государство, и ей нужны от Америки не солдатские гимнастерки, а оружие. Но даже мысль об этом мы гоним от себя из-за боязни расстроить Владимира Путина. Вице-президент Джозеф Байден разговаривал на днях с руководителями Болгарии и Словакии. Он поблагодарил их за вклад в дело укрепления общеевропейских институтов, а также за поддержку независимой, унитарной и демократической Украины. Байден заверил президента Плевнелева в железной приверженности США Североатлантическому союзу и лежащей в его основе идеи коллективной обороны. Премьер-министр Фицо удостоился похвалы вице-президента за готовность содействовать реверсу российского газа из Евросоюза в Украину, что должно усилить энергетическую безопасность Европы. Проблемы энергетики занимают видное место в повестке визита Байдена в Киев.
С американскими экспертами об отношениях Вашингтона и Киева беседовал корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. Напомню, сегодня в Киеве с представителями украинских властей встречается вице-президент США Джо Байден. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и сейчас о ситуации непосредственно на юго-востоке Украины, где в ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой области вооруженные люди продолжают удерживать административные здания, требуя проведения референдумов о самоопределении этих регионов. В эпицентре противостояния в городе Славянск Донецкой области работает специальный корреспондент «Радио Свобода», которого я расспросил о последних новостях незадолго до нашего эфира. Какова обстановка в Славянске сейчас? Вчера на Украине был выходной день, соответственно, сегодня теоретически заканчивается так называемое пасхальное перемирие. Есть ли какие-то следы того, что армия и пророссийские активисты готовятся к новым действиям?
Сегодня 8:30 по местному времени в районе здания СБУ вообще не наблюдалось никаких движений по сравнению со вчерашним днем. Вчера там было очень большое скопление техники, сегодня вообще ничего нет. И там БМД стоял со стороны площади, то есть его на этом месте нет, пустына. Школы начали работать, но родители не всех детей пускают, и они продолжают, дети, находиться дома. Но школы, как я обещали, заработали. Замечены патрульные. При общении с молодыми ребятами в милицейской форме, я спросил у них: вы с нами? Они: да, мы с нами. С кем вы работаете, от армии или от государства? Они говорят: мы работаем в обычном режиме, так же, как и всегда. То есть, несмотря на то, что войска внутри. Дали таким образом понять, что они выполняют как бы свой долг. Но оружие не замечено. Я не видел, может, это просто не обратил внимания, но оружия не было у патрульных, с которыми я общался. Но они продолжают курсировать вокруг здания Курсовета, площади и там по некоторым улицам от площади.
За последние дни в Славянске были задержаны несколько иностранных журналистов. Каковы вообще условия работы прессы в городе? Насколько безопасно осуществлять фото- и видеосъемку?
Небезопасно. Я наблюдал около здания Госсовета, наблюдал, как наш коллега производил съемку здания. К нему подошел человек в маске, попросил показать ему видео, которое снял. И, как мне показалось, он взял флешку, как мне показалось. То есть проверяют коллег, у которых камеры, спрашивают, показывают документы. Я наблюдал также, когда показывали паспорта. Я видел, когда показывали, паспорта были красного цвета, очевидно, российские журналисты. И это видел тоже своими глазами. Задержанных, которые два итальянских журналиста и один белорусский, они освобождены, их уже отпустили.
Вы находитесь в городе уже почти неделю. Как изменилась, на ваш взгляд, атмосфера, настроение среди местных жителей?
Общаясь с людьми, я нахожу, что люди ожидали чего-то. В первые дни был страх, то есть была парализация. Сегодня очень много недовольных людей этой ситуации, потому что, как говорят многие, они не звали освободительную армию, недовольны тем, что происходит, потому что были случаи, когда, ну, мародерством это я не могу назвать, но, наверное, не оплата продуктов в магазине, говоря что о том, что это в пользу Национальной гвардии. То есть этот случай, я знаю, этот был точно. Говорят, еще слухи есть о том, что еще какие-то происходят моменты. Ну, может, очевидно, это не Национальная гвардия, но, скорее всего, в общем, люди воспользуются ситуацией. Вчера по городу я видел несколько групп вооруженных людей в масках, которые передвигались изготовкой оружия на поражение. То есть они бегали по улице, ну, немножко жутковатая картина. Как бы кого-то выслеживали или за кем-то охотились. В их сторону по улицам бежали еще ребята уже без масок. Ну, видать, очевидно, с баррикад тоже с оружием. И в это же самое время, это где-то около 15 часов дня, в это же самое время в другом районе города было подобное такое же представление, что ли, еще. Не очень сложно говорить, потому что, ну, когда видишь, как на тебя наставлено оружие, очень-очень мысли по-другому работают просто. Но ситуация очень напряжена, потому что люди уже недовольны присутствием этих, скажем так, ополченцев.
Из Славянска передавал специальный корреспондент «Радио Свобода». Происходящее на юге, на юго-востоке Украины часто сравнивают с последним по времени вооруженным конфликтом в Европе, войной на Балканах. В частности, ситуация в Славянске и Донецке, где вооруженные активисты провозгласили Донецкую Народную Республику и обратились за военной помощью к России, очень напоминает историю самопровозглашенной республики Сербская Краина в Хорватии. Она просуществовала 4 года с 1991 по 1995 и объединяла несколько населенных пунктов на востоке Хорватии, населенных преимущественно сербами. При помощи властей в Белграде и сербских спецслужб, сотрудники которых были направлены в Хорватию, в Сербской Краине были созданы своя милиция, вооруженное ополчение, органы власти. Присоединить самопровозглашенную республику к Сербии Милошевич планировал к 1995 году. Однако развитие событий в других югославских республиках, а также несколько масштабных военных операций хорватской армии, которая к тому моменту уже 4 года была международно признанным независимым государством, не дали сбыться этим планам. Об исторических параллелях между этим эпизодом Балканской войны и происходящим сейчас в Славянске и других городах юго-востока Украины я побеседовал с журналистом «Радио Свобода» Андреем Шаром, работавшим в Югославии во время тех событий. Андрей, насколько продолжающаяся на наших глазах история самопровозглашенной Донецкой Народной Республики напоминает историю недолго существовавшей на территории Хорватии Республики Сербская Краина? Тогда ведь тоже было много данных о том, что конфликт возник и развивался не без помощи сербских спецслужб, целью которых было дать повод Милошевичу начать военную операцию в Хорватии.
Это правда. Есть такие фрагментарные линии параллелей, которые наводят на мысль о том, что со временем такого сходства будет все больше и больше. Прежде всего, это то обстоятельство, как формируются вот эти сепаратистские квазигосударственные образования и какую политику по отношению к ним играет то государство, которое в Сербии и Хорватии называли материнским. В том случае это была Сербия или Югославия тогдашняя, здесь это Россия. Когда в данном случае России там, или Сербии это было нужно, то в Москве и в Белграде делают вид, что они не имеют никакого отношения к этим вновь организующимся сепаратистским движениям. Однако защищать интересы братского, в скобках, сербского народа за границами, неизменно были большие столицы готовы и постоянно об этом напоминали. Это давало всегда дипломатические преимущества на переговорах, поскольку эти сепаратистские группировки никогда не являются частью переговоров сами, об этом заявили, кстати, и донецкие сепаратисты, мы не будем выполнять Женевские соглашения, потому что мы не являемся частью этих переговоров. С нами никто об этом не говорил, хотя всем совершенно понятно, что они находятся под контролем российских спецслужб, а 20 лет назад о контроле югославских спецслужб за сепаратистскими квазигосударственными образованиями в Хорватии, тоже в этом никто не сомневался. Однако вот этот тезис защиты наших братьев за границей, он позволяет постоянно держать под повышенным дипломатическим давлением весь переговорный процесс, и именно это одна из причин, по которым вот это Женевское соглашение всеми трактуется по-разному. Точно так же было с огромным количеством соглашений, которые подписывались или не подписывались относительно урегулирования ситуации в Хорватии. Был такой план Z4, были многочисленные международные конференции в Лондоне, Париже и других городах, которые тоже принимали совершенно конкретные или менее конкретные документы, но в выполнении всегда сталкивалось вот об эти дипломатические вилки, связанные с тем, что непонятно, особенно среди сепаратистов, кто, собственно, несет ответственность за выполнение тех или иных пунктов договоренностей. Очень похожая ситуация, связанная с неиспользованием пропагандистских средств для реализации своих политических целей, точно так же было и 20 лет назад в Югославии, как вот с этими инцидентами, которые сейчас в Славянске наблюдается, к сожалению, со смертями и с человеческими жертвами. Я напомню, это, правда, не сербско-хорватская история, а история сербско-боснийская, но, тем не менее, в общем, это все тоже, это лыка в строку. Это бомбардировка рынка в Сараево, Меркале, когда погибло несколько десятков человек, и моментально возникли сразу несколько версий от противного. Сербы говорят, это не мы, это провокация. Боснийцы говорят, это сербы, и есть это многочисленные подтверждения. Достоверно
как правило, на 100% никогда не удается подтвердить, несмотря на всякие международные инспекции, несмотря на то, что там самые какие-нибудь влиятельные дипломаты международные привлекаются для выяснения истины, всегда остаются сомневающие, всегда сторона, на которую вешают то или иное преступление, всегда находит контрвыпады и всегда находит контраргументы, выстраивает свою пропагандистскую версию, и разобраться в том, где пропаганда, а где на самом деле правда, что там случилось, почти никогда не удается. Ровно то же самое происходит сейчас в случае с якобы пребыванием боевиков правого сектора в Донецкой области. Сколько бы аргументов Украина не выдвигала в пользу того, что там нет никаких радикалов, нет никаких представителей правого сектора, все равно Москва выстроит свою пропагандистскую линию, которая будет все дальше и дальше убеждать, что эти радикалы там есть, именно на этом и дальше будет строиться пропагандистская политика. Вот эти вот линии сравнения, они очень похожи. Я внимательно следил за тем, и был тогда в Югославии, я помню, как все это происходило. Тут есть, конечно, пугающие параллели, Марк.
Сейчас многие эксперты говорят о том, что Путин не остановится ни на Донецкой области, ни на Луганской области, ни, может быть, даже вообще на юго-востоке Украины, что его цель – это вся Украина, какая-то дестабилизация и в Киеве, в том числе. Тогда у Милошевича, насколько я понимаю, не было цели взять под контроль, вернуть под контроль всю Хорватию. Он понимал уже, что это невозможно, и речь шла вот о примерно 1/3 части страны, где находилась сербская краина, но и хорватские тоже села. Эта разница, она здесь имеет какое-то значение или неважно, вот когда материнская страна пытается защищать якобы интересы своего населения на другой территории. Тут не так важно, какие конечные цели ставит себе эта материнская держава.
Я думаю, вот второе ваше предположение, Марк, ближе к истине. Мы, конечно, в голову господину Путину не влезем, и непонятно, есть ли планы действительно взять под эффективный военный контроль территорию юго-восточной Украины. У Милошевича, если и были такие намерения, то понятно было, что дипломатическое давление против этого столь велико, что это обойдется слишком большими политическими издержками, в том числе и в Сербии, где уже понимали, что военный конфликт чреват и смертями многочисленных граждан Сербии, которые бы участвовали, Югославии тогда, которые участвовали бы в этой войне. Однако такая позиция покровителя, она с дипломатической точки зрения очень удобная. Я не исключаю, что и Путин, если он будет пользоваться опытом Милошевича, что и Путин будет по-прежнему выступать как покровитель русских братьев за границами России. Это даст ему довольно большие дипломатические возможности. Такую роль, как кажется, с дипломатической точки зрения благоприятнее и для Путина. Есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что все югославские войны, так или иначе, они закончились, по большому счету, обменом населения на территории. Как это не тяжело, так сказать, признать. Но дело в том, что боснийскую войну фактически выиграли боснийские сербы, которые просто вышвырнули из территории, которые под их контролем находятся, большинство представителей других национальностей. Ровно то же самое произошло с другим знаком в Хорватии, с этими несчастными сербскими краинами. Часть из них была освобождена военным путем, и несколько десятков или сотен тысяч сербов оттуда уехали. По каким причинам, это уже другой вопрос. Но ощущение такое, что мир восстанавливается только тогда, когда национальный вопрос перестает существовать. А перестает он существовать только в том случае, когда представители национального меньшинства недостаточно для того, чтобы они смогли осуществить какое-то эффективное военное сопротивление. Украинская ситуация, как мне кажется, восточно-южно-украинская другая. Там мы имеем дело с другим типом национального идентитета, идентичность там совсем другая. Мне кажется, что по такому сценарию развития событий пойти по этим вот причинам, скорее всего, не может. И это еще одно дополнительное такое аргумент в пользу того, что все-таки масштабного военного воздействия стороны России вторжения может не быть.
И тем не менее, насколько в целом политические процессы на Украине, действия Москвы, действия заявлений других постсоветских государств напоминают ту или иную стадию войны на Балканах? Вот если мы сравниваем с сербской краиной, впереди было еще много лет войны. Есть ли у вас ощущение, что самый главный акт российско-украинского конфликта еще впереди?
Не смогу я ответить определенно на ваш вопрос, Марк. Мне кажется, что любые параллели в данном случае хромают. Очень много мы видим, конечно, похожего, но, может быть, это какие-то политико-дипломатическо-военные аспекты, которые характерны для любых этнонациональных конфликтов, так или иначе, и для вот этого постимперского типа сознания, поскольку здесь мы тоже имеем такой посткоммунистический имперский синдром в других масштабах, но с теми же политическими и идеологическими знаками им обладал и Слободан Милошевич, и с этой точки зрения, конечно, какие-то повадки, навыки политические, вот тут параллели прослеживаются. В какой степени можно вот накладывать эту матрицу югославскую на украинскую и делать вывод о том, что вот сейчас мы в начале или в середине, или в конце конфликта, тут я просто не решусь отвечать.
Об исторических параллелях между войной на Балканах и происходящим сейчас на Украине говорил мой коллега, журналист Радио Свобода, эксперт по странам бывшей Югославии Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут следующая часть нашего эфира. Премьер-министр Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня представляет в Государственной Думе отчет о работе правительства за минувший год. Павел Дуров уволен с поста генерального директора социальной сети ВКонтакте. Белорусский лидер Александр Лукашенко выступает с ежегодным посланием к народу и национальному собранию. Удастся ли московским городозащитникам сохранить Шуховскую башню на Шабловке? МЧС обнародовала результаты обследования этого памятника архитектуры. В Бостоне состоялся ежегодный марафон. В нем приняли участие в том числе и те, кто был ранен во время прошлогоднего теракта на финише марафона, организованного выходцами из России. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире государственной телерадиокомпании «Крым» запретили показывать лидера крымско-татарского народа Мустафу Джамилева и главу Меджлиса Рифата Чубарова, сообщает «Украинская правда». Согласно сообщению, сотрудникам телекомпании не рекомендуется брать интервью у Джамилева и показывать даже общие планы, где он присутствует. Цензура распространяется и на любые упоминания имени лидера крымско-татарского народа. Московский десятиклассник Сергей Гордеев, совершивший в школе в феврале двойное убийство, признан невменяемым. Эксперты научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского обнаружили у него прогрессирующую параноидную шизофрению, пишет «Известия». Мировой суд Бабушкинского района Москвы сегодня огласит приговор Алексею Навальному, обвиняемому в клевете по иску муниципального депутата Алексея Лисовенко. В Южной Корее, по последним данным, подтверждена гибель 104 человек при крушении парома «Сеул» на прошлой неделе. Неизвестная остается судьба около 200 человек, большинство из которых школьники. В Мехико в понедельник состоялась церемония прощания со всемирно известным колумбийским писателем, лауреатом Нобелевской премии по литературе Габриэлем Гарсиа Маркесом, скончавшимся в мексиканской столице 17 апреля в возрасте 87 лет. Судебные приставы намерены принудительно взыскать депутата Госдумы Ильи Пономарева 2 миллиона 700 тысяч рублей в пользу фонда «Сколково» по решению суда. Информация об исполнительном производстве размещена в банке данных на сайте Федеральной службы судебных приставов. В Госдуме демонтирована выставка, посвященная лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Экспозиция из портретов Жириновского вплоть до «Жириновского аватара» открылась накануне, 21 апреля. Но в тот же день Совет Думы рекомендовал закрыть выставку из-за оскорблений, которые политик позволил себе в адрес беременной журналистки. Соединенные Штаты проверяют информацию об использовании отравляющих веществ в Сирии в этом месяце. Об этом заявила в понедельник представитель Государственного департамента США Джен Псаки. По ее словам, у США есть данные об использовании токсичных промышленных химикатов в городе Кфар-Зейта, который контролируется сирийской оппозицией. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 35 рублей 66 копеек, евро 49 рублей 29 копеек. Говорит Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня представляет в Государственной Думе России отчет о работе правительства за минувший год. Его выступление вряд ли порадует депутатов. И так уже потерявшая темпы роста российская экономика сейчас находится на грани рецессии после событий в Крыму и на Украине. Рассказывает экономический обозреватель Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Согласно российской конституции, глава правительства как минимум раз в год должен отчитываться перед депутатами Государственной Думы о работе федеральной исполнительной власти. По словам Дмитрия Медведева, это дает ему возможность поговорить о социально-экономическом развитии страны, о ее перспективах, возможностях и, естественно, о трудностях. Нынешняя ситуация в российской экономике весьма непростая. Причем часть проблем, уверен премьер-министр, вне всякого сомнения носит субъективный характер и просто навязана стране. Для таких заявлений у Дмитрия Медведева формально сегодня есть все основания. После аннексии Крыма федеральному бюджету приходится изыскивать дополнительные финансовые ресурсы на содержание нового региона. В условиях ускоряющегося оттока капитала и общего пересмотра отношений иностранных инвесторов к России только лишь из-за угрозы введения против нее полномасштабных экономических санкций. Однако, как отмечает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, и без этих внешних факторов проблем в российской экономике хватает.
Ну, мы говорим об экономике, а тут, в общем, надо смотреть на цифры. Какая геополитика была у нас в 2013 году? Я имею в виду с точки зрения отрицательного воздействия на российскую экономику. Не было такого негативного влияния со стороны каких-то форс-мажорных геополитических факторов, которые появились, да, весной 2014 года. Украина, Крым, это уже, да, дает себя знать. Но экономика стала резко тормозить в уже в прошлом году. После 3,4% роста в 2012 году мы имели 1,3%. Резкое замедление, более чем в 2,5 раза.
В декабре 2013 года президент Владимир Путин впервые признал, что причины торможения экономического роста в первую очередь нужно искать внутри страны. По словам Игоря Николаева, это в том числе высокая налоговая нагрузка, недостаточный внутренний спрос и неэффективное его стимулирование, замораживание тарифов естественных монополий, пенсионная реформа конфискационного типа, а также усиление роли правоохранительных органов в экономической и, прежде всего, в налоговой политике. Однако теперь на фоне российско-украинского конфликта и международной реакции на эти события, уверен Игорь Николаев, ситуация в экономике будет только ухудшаться.
Негативное влияние вот этого геополитического фактора, оно уже есть, оценить его трудно, но скоро можно будет оценить. Экономика своими темпами роста покажет прежде всего, каково здесь влияние. Сейчас уже сами инициируем переговоры по скидкам на газ, чтобы удержать наших клиентов в Европе. Уже банки, не только банки, имеют трудности с привлечением внешнего финансирования. Стоимость заимствований достаточно существенна. Выросла, это тормозит инвестиции. А инвестиции в основной капитал, они и так у нас в минусе. В марте, как известно, более чем на 4% они снизились, и все начало года, январь, февраль, март, инвестиции в основной капитал резко падают. Чистый отток капитала огромный. Вот уже негативное влияние Крыма проявилось.
Наиболее критичным для страны в этой ситуации, по мнению экспертов, может стать сокращение внешнего спроса на российские энергоресурсы. Как напоминает бывший глава правительства страны Михаил Касьянов, до сих пор доходы от продажи углеводородного сырья остаются основным источником пополнения государственной казны.
Когда будет уменьшено количество поступления, поступающей валюты от продажи нефти и газа, то пополняться резервы не будут, и они будут очень быстро будут сокращаться. Сокращаться по той простой причине, что мы-то с вами будем по-прежнему хотеть покупать продукты питания и медикаменты. А в крупных городах, в городах миллионников, они практически на 100%, ну на 90%, это импорт. И если этот уровень потребления импортных товаров сохранить, то золотовалютные резервы очень скоро превратятся в ноль.
Не менее мрачные прогнозы относительно будущего золотовалютных резервов и у Игоря Николаева. Он опасается, что при неблагоприятном развитии событий уже через пару лет страна может полностью их лишиться.
Что касается международных резервов, на 1 января 510 миллиардов долларов США. Сейчас около 475. Минус 35 миллиардов долларов США, а еще ведь ничего, в общем, не начиналось. А если мы учтем, что в этих резервах есть два фонда, соответственно, резервный фонд и фонд национального благосостояния, у нас одни деньги как бы номинированные в двух ипостасях, и там примерно по 87,5 миллиардов долларов США, и, в общем-то, их тратить нельзя. Учтем огромный внешний госдолг, это, в общем, порядка 700 миллиардов долларов США, то при негативном развитии событий этих международных резервов может хватить на 1,5-2 года.
Министерство экономического развития в начале апреля понизило прогноз темпов роста экономики в текущем году сразу в 5 раз, с 2,5% до 0,5%. В том числе в связи с падением объемов поставок российского газа в Европу и на Украину. Дальнейшее сокращение поставок энергоресурсов на экспорт может обернуться настоящей катастрофой для страны. Игорь Николаев продолжает.
На мой взгляд, самое страшное, что может произойти, это реальный уход Европы от энергозависимости от России, что означает многомиллиардные потери для бюджета, многомиллиардные потери нефтяных и газовых денег вообще в целом для экономики. А это уже, в общем, очень резкое торможение для российской экономики. Но это дело пока не сегодняшнего дня, а нашей перспективы.
Схожего мнения придерживается и Михаил Касьянов. Планы Евросоюза в перспективе максимально сократить зависимость от российских энергоресурсов, по его словам, фактически уничтожит экономику России.
Если еще Европейский Союз исполнит те указания, которые лидеры европейского уже сформулировали и дали задание Европейской комиссии до мая, до конца мая этого года, вот, то есть через месяц, фактически уже сделать план по существенному сокращению закупок нефти и газа, подчеркиваю, и нефти и газа у Российской Федерации, и если этот план будет не 5-летний срок, а 2-летний, то уже через год Российская Федерация и нынешний режим недополучит столько средств, сколько уже ему будет достаточно для того, чтобы спалить все свои резервы, и тогда коллапс тоже обеспечен.
Иначе говоря, в недалеком будущем эти крайне неблагоприятные для российских властей сценарии вполне могут стать реальностью. Но и в текущем году правительству вряд ли стоит рассчитывать на хоть и небольшой, но рост экономики, который оно пока ожидает. По мнению Михаила Касьянова, по итогам года ВВП страны неминуемо покажет падение. У Игоря Николаева такие же прогнозы. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем рассказ о российских событиях в информационной программе «Свобода в полдень». Генеральный директор компании ВКонтакте Павел Дуров покинул свой пост. Основатель и глава самой популярной в России социальной сети написал заявление об уходе еще 21 марта, однако потом отозвал его. Но, как выяснилось, этот отзыв не был оформлен должным образом. Теперь ВКонтакте, пишет Дуров у себя на страничке, переходит под полный контроль Игоря Сечина и Алишера Усманова. Ранее Дуров продал свою долю в компании. По его словам, из-за того, что ФСБ оказывало на сотрудников социальной сети давление после отказа раскрывать информацию о создателях групп, посвященных протестам на Украине, и блокировать антикоррупционную группу Алексея Навального. О том, как обсуждают увольнение Дурова на его родине, в Санкт-Петербурге, где находится головной офис самой популярной социальной сети России, рассказывает Татьяна Вольская.
Судя по новостям, в результате моего публичного отказа на прошлой неделе сегодня меня уволили с должности генерального директора ВКонтакте. Интересно, что у акционеров не хватило смелости сделать это прямо, и о своем загадочном увольнении я узнаю из прессы, пишет Павел Дуров на своей страничке ВКонтакте и далее поясняет. Как сообщается, совет директоров ВКонтакте сегодня внезапно обнаружил, что отзыв моего заявления об уходе с поста генерального директора 3 апреля, который они до этого публично приняли, оказался оформлен не по всем правилам, поэтому я автоматически освобождаюсь от должности. Насколько я понимаю, эта непрозрачная позиция является общей для всех акционеров. Стоит напомнить, что на прошлой неделе Дуров счел необходимым придать гласности свое противостояние с силовыми структурами, которое, по его словам, длится с 2011 года. Именно тогда прокуратура потребовала закрыть антикоррупционную группу Алексея Навального – но получила отказ. В марте 2014 года требование повторилось с тем же результатом. Кроме того, Павел Дуров сообщил, что в последние 4 месяца ФСБ завалило его требованиями раскрыть личные данные организаторов групп Евромайдана. 2 таких документа он для примера выложил в сети, подчеркнув, что на самом деле их сотни. Из записей на страничке Павла Дурова явствует, что именно давлением силовых структур объясняется продажа им своей 12% доли ВКонтакте. Позже в интервью журналу The New Time он сказал, что собственность в России – это рычаг давления на ее обладателя. Нет собственности – нет возможности давления. А также, что этот шаг на время всех успокоил и дал ему возможность продолжить занимать последовательную позицию на посту генерального директора ВКонтакте. Но прошло всего несколько дней, и Павел Дуров уже не гендиректор. История на самом деле очень простая, говорит политолог, депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Совершенно понятно, что надо взять под контроль тот ресурс в интернете, который сейчас ему не подвержен, через который может распространяться невыгодная для властей информация, где могут в том числе не только обмениваться какими-то сведениями, но и текстами, распространять документы, распространять ту информацию, которая может опровергать официальное вранье российских властей и прочее, и прочее, и прочее. Это все прекрасно укладывается в общее направление максимального ужесточения, накладывания все новых и новых запретов на распространение информации и общее закручивание гаек. Было бы трудно предположить, что в ситуации, когда именно российский гражданин является одним из тех, кто управляет этим ресурсом, на него не попытаются воздействовать таким путем. А на Марка Цукерберга не очень-то повоздействуешь из Кремля. И руки Федеральной службы безопасности коротки, чтобы до него дотянуться. До Дурова дотянуться значительно проще. Было сделано.
Павел Дуров заявил, что теперь социальная сеть оказалась под полным контролем Игоря Сечина и Алишера Усманова. Наверное, в российских условиях нечто подобное было неизбежно, но я рад, что мы продержались 7,5 лет. Мы многое успели, и часть того, что было сделано, уже не обратить вспять, написал по этому поводу Павел Дуров. Борис Вишневский не считает, что теперь власти будут стремиться закрыть ВКонтакте.
ресурс в основном используется для обмена частной информацией, развлекаловками, сообщениями, которые ни малейшего отношения к политике не имеют. Те, для кого принципиальные политические вещи, просто уйдут на неконтролируемый из России ресурс типа Facebook.
Борис Вишневский не уверен, что Павлу Дурову удастся сделать еще что-то столь же значительное, как ВКонтакте. А если удастся, то не в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вернемся к украинской тематике. Сегодня в Минске белорусский лидер Александр Лукашенко выступает с ежегодным посланием к Национальному собранию и народу. За последний месяц в интервью журналистам Лукашенко сделал несколько интересных заявлений, касающихся ситуации на Украине. Интересных в том числе и тем, что они расходятся с официальной позицией России, партнера Беларуси по союзному государству. Лукашенко заявлял, что считает легитимными новые власти в Киеве и выступает против федерации. Реализации Украины. О том, как тема событий на Украине была отражена сегодня во время продолжающегося, впрочем, к этому моменту уже почти час выступления Лукашенко и была ли она в нем отражена вообще, в прямом эфире программы «Свобода в полдень» расскажет из Минска мой коллега, корреспондент Радио Свободы Виталий Цыганков. Добрый день, Виталий, вам слово.
Добрый день. Можно сказать, что украинская тема прозвучала косвенно, в том смысле, что Лукашенко больше всего говорил вот за это время о коррупции и о том, что мы должны отстоять главную ценность – независимость Беларуси. Это я цитирую президента Беларуси. Можно сказать, что в стратегическом смысле именно этим лозунгом была пронизана вся речь Лукашенко первые ее 40 минут. Я обращаюсь к вам в непростое время. Государство, окружающее нас, пришли в движение. Бурлит Украина, в полный исторический рост пытается стать Российская Федерация. Рушатся границы на наших глазах. Впервые в Европе потянуло дымком взрывов, заявил Лукашенко. По его словам, начинается новая эпоха, и какой она станет, не знает никто. Очень показательно отреагировал Лукашенко на потенциальный тезис о якобы притеснении русскоязычных в Беларуси. О притеснении русских, как у нас тут некоторые подпитывают эту идею, наверное, русские в Беларуси сами себя притесняют, потому что сегодня в Беларуси у самого белорусского человека невозможно разложить его и вычленить белорусскую кровь. У нас все перемешано и смешано. Поэтому все разговоры о русскости, белорусскости, пророссийскости – это шаг к смуте. Видимо, кто-то этого хочет, заявил Лукашенко, и поручил КГБ предпринять такие действия и разговоры. Еще одно заявление, очень показательное. Если мы разучимся говорить на белорусском языке, то исчезнем как нация, заявил Лукашенко. И аналитики сразу отметили, что таких слов Лукашенко ранее никогда не говорил.
Спасибо большое, Виталий. Корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков следит за сегодняшним посланием президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу и национальному собранию. Подробности в 16 часов в программе Радио Свобода «Время свободы».
Результаты.
А сейчас мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». МЧС обнародовала результаты обследования Шуховской башни, будущее которой беспокоит не только экспертов и градозащитников, но и жителей Москвы. Уникальное инженерное и архитектурное сооружение, построенное по проекту Владимира Шухова и в честь него получившее свое название, сейчас находится в аварийном состоянии. Шуховская башня долгое время была самым узнаваемым советским символом технического прогресса и рождения телерадиовещания. Сейчас она не используется по назначению и нуждается в глубокой реставрации. При этом занимает большой участок земли, который привлек бы коммерческих застройщиков. С подробностями моя коллега Евгения Назарец.
Результаты обследования башни показали, что с момента предыдущего осмотра в 2011 году жесткость конструкции сооружения снизилась на 40%. Шуховская башня находится на балансе предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» РТРС, но по назначению не используется уже много лет. Конструкцию решили проверить в связи с внешними признаками деформации металла. Будучи обнесена колючей проволокой, Шуховская башня недоступна для экскурсий. Проще говоря, для РТРС этот объект не имеет сейчас практической ценности, зато территория, занимаемая сооружением, стоит немало. Руководители российской телевизионной и радиовещательной сети, в чьем видении находится Шуховская телебашня, настаивают на смене собственника и ее скорейшем демонтаже для последующей реставрации с перемещением в другое место. Категорически против такого способа спасения памятника инженерии и архитектуры выступают градозащитники, в частности, фонд «Шуховская башня», возглавляемый правнуком автора башни Владимиром Шуховым.
Все инженеры, я не знаю, и архитекторы, все сказали, что вот если ее так пытаться разобрать, можно только распилить и выкинуть на помойку, все, другого варианта нет. А все разговоры, что потом собрать в другом месте, перевести, ну, это будет новодел. Но есть ли смысл тратить на новодел такие деньги, в общем, по-моему, нет. То есть есть смысл сохранить памятник. Вот все это будет и дешевле, и лучше, и правильнее. Тут вопрос же не заключается в заключении МЧС или не в заключении МЧС. Вопрос заключается в деньгах. Потому что, конечно, вопрос самый главный, который там сейчас есть, это вообще вопрос о земле. Или же это будет как бы расчистка полной территории, строительство некого элитного живого офисного чего-то, зарабатывание денег. Или это все-таки будет нормальная позиции по сохранению уникального памятника. Или же это будет все просто снесено там вокруг и около и настроено опять непонятно что в центре Москвы. То есть это чисто коммерческие интересы, которые, будем говорить так, в данном случае решаются руками государства.
Башня находится в аварийном состоянии и может обрушиться. Так говорят эксперты Минкомсвязи. Другие эксперты не столь категоричны. По мнению Владимира Шухова, в любом случае спасением башни нужно срочно заниматься.
Эксперты других научно-исследовательских институтов говорят, что этого не будет. Она, во-первых, никуда не рухнет просто так, она может сложиться вниз на самом деле. Вот, и никого не поубивает. И приезжает еще МЧС и говорит ровно то же самое. То есть вы понимаете, да, что вот Министерство связи выдает просто заведомо ложную информацию, но возникает вопрос, а зачем? Ну, причина только одна. Значит, для того, чтобы под этим видом, под этим предлогом этот объект оттуда убрать. Причем даже если так не получается, то предлагаются варианты там всякие, там, я не знаю, Самара, чемпионат мира по футболу. То есть куда угодно, только чтобы вот место это освободить.
Нынешний собственник российской телевизионной и радиовещательной сети предлагает проект двухэтапной реставрации и реконструкции радиобашни. Пресс-секретарь РТС Игорь Степанов рассказал, что этот проект предусматривает перенос объекта.
По этому проекту предусматривается двухэтапная реставрация и реконструкция башни. На первом этапе разборка и консервация объектов за счет средств, уже имеющихся в федеральном бюджете и частично средств нашего предприятия. Между первым и вторым этапом смена собственника башни, что мы считаем очень важной мерой, принципиальной для ее дальнейшей судьбы. На втором этапе определение места восстановления и восстановление башни.
Новое место для объекта Минкультуры и Минкомнаследия должны найти до 1 мая. Радиобашня на улице Шаболовка в Москве получила наибольшую известность из всех творений Владимира Григорьевича Шухова. С момента ввода в эксплуатацию она была самым узнаваемым советским символом технического прогресса. Создатель башни, инженер Владимир Шухов, изобрел и первым применил стальные гиперполоидные конструкции, взятые потом на вооружение во всем мире. Башни такого типа очень прочны и устойчивы, их часто возводят в сейсмоопасных районах. Правнук инженера-архитектора Владимир Шухов рассказал радио «Свобода», что в Нижегородской области стоит другая Шуховская башня, и она – пример того, как надо исполнять охранные обязательства.
В Нижегородской области стоит башня Шуховская, вот, ее тоже, у нее была судьба очень печальная, там много спилили металла внизу, она все равно стояла, несмотря на это. Но ее привели в конечном итоге в порядок, по суду, правда, Нижэнерго. А это тоже объект, который Нижэнерго не эксплуатирует. Но это не значит, что если он его не эксплуатирует, он не должен выполнять законы.
Обратить внимание властей на судьбу Шуховской башни градозащитникам удалось. Недавно главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что вокруг башни может быть создан культурный кластер. Но, по словам Кузнецова, предстоит еще юридически оформить перевод территории в другой статус. Защитники Шуховской башни в ближайшее время собираются провести митинг против ее демонтажа и переноса. Но мэрия столицы, по словам организаторов, несколько раз отказывалась согласовывать место проведения акции. В конечном итоге предварительно удалось добиться разрешения выйти на митинг 29 апреля на Лермонтовскую площадь. Евгения Назарец, Александр Староносов, Радио «Свобода», Москва.
А в завершение программы «Свобода в полдень» о состоявшемся накануне в Бостоне ежегодном марафоне, участники и зрители которого год назад стали объектом террористической атаки. Тогда погибли трое и были ранены около 300 человек. Организаторами двух взрывов у финишной прямой марафона, согласно обвинению, были братья Тамерлан и Джохар Царнаевы, эмигрировавшие в США из России. Среди участников вчерашнего марафона были и те, кто получил ранения год назад, рассказывает Юрий Жигалкин.
Миллион зрителей, в два раза больше, чем обычно, и 35 тысяч участников переполнили в понедельник одну из центральных улиц города – Бойлстон-стрит. Этот 118-й марафонский забег, которым бостонцы традиционно отмечают День патриотов, стал на этот раз для участников и зрителей событием глубоко символичным. Мои чувства очень трудно выразить. Это великая честь просто участвовать в этом забеге, говорит одна из участниц марафона. Год назад Лиен Ньями была серьезно ранена. У нее была раздроблена нога. Год спустя она участвует в марафоне и делится с телекомпанией CBS своими эмоциями. Я сейчас чувствую гордость, потому что все больше понимаю, чего мы смогли добиться. Я где-то прочитала высказывание: «Никогда не стесняйся шрамов. Они означают, что ты оказался сильнее тех, кто пытался причинить тебе боль». Удивительным подарком для города стала первая за 30 лет победа на марафоне американца 38-летнего Мела Кафлезиги, иммигранта из Эфиопии, который приехал в Америку 12-летним подростком. Он пересек финишную черту на 6 секунд раньше своего соперника и не смог сдержать слез. В прошлом году он был среди зрителей, стал свидетелем трагедии. Тот вечер я подумал, что было бы здорово, если бы я смог вернуться через год и одержать победу ради Бостона. Каждый день, все 365 дней, меня не покидала эта мысль. Многие считали, что моя карьера марафонца закончена, но победа просто досталась тяжелее. Кафлезиги в прошлом один из ведущих американских марафонцев, серебряный призер Олимпиады в Афинах, по сути, был списан со счетов несколько лет назад. Пробежав дистанцию в Бостоне за 2 часа 8 минут 39 секунд, он установил личный рекорд и в свои почти 39 стал самым зрелым за 8 десятилетий победителем марафона. Бостонская полиция предприняла чрезвычайные меры для того, чтобы обезопасить и зрителей, и участников забега. Несколько центральных кварталов города были перекрыты. Было запрещено проносить в эту зону крупные сумки, рюкзаки, саквояжи. Был организован досмотр зрителей. Для охраны марафона было сосредоточено около 5000 полицейских. Как говорят, эти несколько кварталов у финиша марафона были, скорее всего, самым безопасным общественным местом в Соединенных Штатах. В 2 часа 49 минут пополудни, в момент первого взрыва, город попытался выдержать минуту молчания, но она была прервана возгласами комментатора марафона, который не смог удержаться от приветствия бегунов, пересекавших финишную черту. «Вот это момент для финиша. Мы вернули себе нашу финишную прямую». Скорее всего, он имел в виду, что психологическая рана, нанесенная городу год назад, залечивается. И отметка на асфальте мостовой, которая ассоциировалась для многих с трагедией, теперь возвращает себе, так сказать, рутинный смысл. Как говорили во время интервью многие бостонцы, трагедия крепко сплотила людей. Одним из ее символов стала семья 8-летнего Мартина Ричарда, одного из трех горожан, погибших в тот день в результате взрыва двух самодельных взрывных устройств. Его 7-летней сестре Джейн врачи были вынуждены ампутировать ногу чуть ниже колена. Родители Мартина организовали благотворительный детский фонд в память о своем сыне, в который за год поступило больше миллиона долларов. Джейн Ричард за 10 недель перенесла 14 операций, вернулась к жизни. Родители называют это чудом. В интервью газете «Бостон Глоб» они рассказали, что, вернувшись через несколько месяцев в первый раз в школу уже на протезе, Джейн настояла на том, чтобы надеть юбку, а чуть позже даже рассказала одноклассникам, как устроена ее новая нога. Во время недавней церемонии памяти жертв бостонских взрывов Джейн и ее старший брат Генри участвовали вместе с мэром Бостона в возложении венка на месте взрыва. Фотография, снятая в этот момент, обошла все бостонские газеты. Восьмилетняя девочка вдруг повернулась в сторону и кому-то радостно улыбнулась. «Это прекрасный момент», — говорит обозреватель газеты «Бостон Глоб» Кевин Каллин. «Она стоит рядом с нашим мэром Марти Уолшем, братом Генри. Они поправляют ленточку на венке. Внезапно она поворачивает голову и улыбается. У нее потрясающее лицо, выразившее так много. Ее семья символизирует эту трагедию, ужас того дня, а также нашу способность к выживанию и преодолению. Они удивительные люди».
Об очередном бостонском марафоне, в котором накануне приняли участие в том числе и те, кто пострадал при терактах на финишной прямой забега год назад, рассказывал Юрий Жигалкин. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».